Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Давид Шарп, військовий оглядач. Давид, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
Здравствуйте, Олексій, добрий день.
Ну, как всегда, хочу напомнить, призвать наших слушателей и зрителей, чтобы они подписывались на YouTube-канал Радио НВ, а также на YouTube-канал Давида Шарпа. Ссылка на этот канал будет в описании к этому видео. Начать хочу, конечно же, с того обострения между Ираном и Израилем. Помним, что, ну, наверное, десятилетиями Иран использовал прокси для атаки на Израиль. И вот сейчас атаковал Израиль напрямую с 13 на 14 апреля. Это произошло. Мы все в прямом эфире могли наблюдать, как там десятки ракет, дронов «Камикадзе» летели в сторону Израиля. И, среди прочего, мы помним о том, что, ну, в общем, Израиль обычно такие вещи без ответа не оставляет. Тем не менее, из сообщений медиа мы видим, что якобы после разговора президента Байдена с премьером Нетаньяху, ну, вот такой ответ был либо отменен, либо отсрочен. И тут у меня вот такой вопрос. А чего ждет общество Израиля? Чего ждут граждане Израиля? Какого ответа? Насколько, ну, вот такая реакция отвечает ожиданиям, да, израильтян?
Вообще в истории Израиля на самом деле были ситуации, когда далеко не всегда на те или иные силовые действия давался полноценный ответ, потому что что делать? Иногда подходы таковы, что считают это неуместным, но иногда обстоятельства соответствуют. Далеко ходить за примерами не стоит. Йеменские хуситы наносят по Израилю периодически, я сейчас даже не говорю о судоходстве, где по каким-то судам, имеющим третье или пятое отношение к Израилю, наносятся удары, там 10% доли израильского бизнесмена в британской компании. Но конкретно по Израилю хуситы наносили удары и баллистическими ракетами, и крылатыми, и беспилотниками. Не то чтобы много, но наносили, и ничего к ним не прилетело в ответ. По большим просьбам партнеров и трудящихся было решено, что вот так целесообразнее. Самый знаменитый случай — первая война в Персидском заливе. Вот тогда был беспрецедентный момент, когда Саддам Хусейн обстрелял Израиль скадами, то есть тоже баллистическими ракетами, и ответа не было по огромной просьбе Соединенных Штатов из политических и стратегических соображений. Сегодня Соединенные Штаты и тем более европейские страны традиционно исходят из соображений, кабы не было войны, кабы чего не вышло. Противниками являются любых эскалаций, где бы они ни были. И, конечно же, на Израиль оказывается очень серьезное давление, чтобы либо реакции не было вообще, либо она носила крайне минорный характер. Однако давление, зависимость, давление партнеров и определенная от них зависимость очевидны. Однако есть за и против, которое правительство Израиля должно взвешивать. Правительство, по большому счету, я имею в виду глава правительства и кабинет войны в целом, узкий кабинет, в котором вошли в том числе два бывших генерала и два бывших оппозиционера. Сейчас они формально не оппозиционеры, хотя в душе еще как. Так вот, они, в общем, решают, что делать, по большому счету. И как мне видится, и как я могу судить по косвенным признакам, несмотря на то, что часть просьб и требований американцев и других, назовем это так, партнеров, в том числе и тех, кто помогал непосредственно в отражении атаки, принято. Да и сам Израиль сейчас, видимо, не заинтересован в массированной, масштабной войне с Ираном. Тем не менее, без реакции обойтись нельзя. Несмотря на то, что есть авторы, выражающие свое мнение, есть, естественно, авторы ангажированные, в том числе, которые любую рекомендацию с Вашингтона воспринимают как истину в последней инстанции и предписание к действию. Однако, как мне видится, большинство израильтян и, более того, большинство тех, кто принимает решения, в том числе и военных, считают, что ответ должен быть. Мое мнение, что он должен быть в рамках того, что большой войны не хотят и хотят учесть просьбы Соединенных Штатов, он должен быть все равно болезненным и заметным для Ирана, заметным всему региону, то есть чтобы не было что-то втихую, где только пострадавшая сторона знает, потому что есть медийная составляющая, все видели иранскую медийную составляющую, это было переписывание уравнений и красных линий, и кое-что в ответ должно быть тоже медийным. Насколько я понимаю, решено дать ответ Ирану. Вот будет ли он удовлетворительным даже по минималистским требованиям, тут я вам сказать не могу, но очень надеюсь, что именно хотя бы по минималистским удовлетворительным будет. Соответствующие заявления уже сделались, общие, мы видим всякого рода контексты. Я думаю, что он может состояться в любой момент. В ночь это обычно предпочтительное время, однако нельзя исключать, что с ними подождут некоторое время тоже. Главное, чтобы он соответствовал минималистским требованиям, минимальным, и вот это будем смотреть.
Понимаю. Ну, опять же, мы видим, что Россия и Иран используют те же самые методы. В том смысле, что и обмениваются опытом, да, как правильно обстреливать, как обходить системы ПВО. В том числе мы видим, что они обмениваются технологиями. Ну вот о такой взаимозависимости уже многие писали, да, и о том, что Россия зависит от иранских технологий. Это может быть звучать так саркастически, иронично, но тем не менее это правда. И вот Washington Post сегодня опубликовала статью о том, что Ирану Россия может передать свои истребители и системы ПВО. То есть мы видим, что ну вот, действительно ось зла, действительно это вот две страны, которые, возможно, есть такая шутка, за деньги Китая готовы, да, развязывать большие войны. Тем не менее, мы все-таки не видим, ну вот, как это сказать, желания цивилизованного Запада связывать эти две войны. Как вы это понимаете? Почему этого нет?
Есть, на самом деле об этом немало говорит. И те, кто надо, связывают и эти войны, и видят их в контексте общей ситуации. Однако, знаете, сложно отказаться от иллюзий. Сложно отказаться от того, что еще совсем недавно ты жил, почивал, горя не знал, жил в мирное время, и что наступила эпоха, как минимум, очень серьезной холодной войны, причем с разными игроками. Тут есть и у Китая своя доля, и России, и Ирана, само собой, хотя у Ирана больше по горячим войнам и по терроризму такому активному. И главное, очаги горячих войн, очень серьезные, с потенциалом дальнейшей эскалации, дальнейшего распространения. Однако, пока кто-то живет, все-таки даже осознавая это, в тепле и уюте, сложно перестраиваться. Мы вспомним, я не люблю аналогии проводить со Второй мировой войной, но Мюнхенское соглашение 1938 года во многом было показательно. С одной стороны, все шло к чему-то плохому, все это понимали, ну, более-менее здравомыслящие люди на Западе. Однако признать это, что все уже плохо, уже наступило, и действовать, исходя из этого, в том числе переключившись на военные рельсы. Ну, скажем, то, что я люблю говорить, это моя война. Ну или не моя война, но почти моя война. Перейти в такой режим способны очень немногие политики. Это очень сложное решение. И в него переходят только тогда, когда война начинает вовсю стучаться в твою дверь. Раньше этого бывают более грамотные решения, более дальновидные, бывают менее дальновидные. И мы сегодня, собственно, последние годы наблюдаем неоднократно, как ведущие политики разных стран. Кто-то принимает более дальновидные решения, кто-то менее. Но в целом вот таких вот максимально дальновидных и максимально правильных решений принимается мало, и принимаются они с опозданием. И как всегда, не как всегда, но почти всегда, скажем так, недостаточно глубоко.
Как вы считаете, ну вот тот факт, что действительно Иран напрямую запустил часть ракет, да, и часть дронов «Камикадзе» со своей территории, то есть они использовали и других своих прокси, но тем не менее сделали это напрямую. А почему так? Почему они, ну, как это сказать, не смогли сдержаться?
Тут, видимо, несколько причин. Можно сложно знать, что в голове у тех, кто принимает в Иране решение. Например, и мы снова здесь в Израиле сейчас очень активно это обсуждается, об очередной ошибке военной разведки нашей. Или, вернее, скажем так, ошибочной оценки. Хотя тут есть одно «но». Я, мягко говоря, невысоко оцениваю нынешнего главу военной разведки. И очевидно, что он не соответствует занимаемой должности. И, скорее всего, уйдет в ближайшее время в отставку после войны. Но не в этом дело. Так вот, когда принималось решение об ударе по штабу корпуса стражи исламской революции, революции в Дамаске, который находился по соседству с посольством иранским, то оценивались вероятности иранской реакции. Именно оценивались вероятности. То есть речь шла не о информации конкретной, мы знаем, что это сделает. И вероятность того, что Иран ответит несоразмерно, далеко не так, как это делалось раньше, и в том числе супермассированным ударом со своей территории, а удар был супермассированный, до 350 целей в рамках атаки и 110 баллистических ракет. Беспрецедентно, в общем-то, в мировой истории, если мы говорим о единовременном применении средств вот такого типа. Так вот, оценка была, что маловероятно Иран. С другой стороны, я тут чуть-чуть выступлю адвокатом дьявола. Маловероятно не значит невероятно совсем. И вот эта самая низкая вероятность, может быть, допустим, один из 10, на самом деле не такая низкая. В 10 случаях, в 9 работает, в одном нет. Вот вам и оценки. Кто думал, думали профессионалы. А теперь переходим к тому, почему Иран решился. Для Ирана в нашем регионе очень важно, на самом деле это не только для нашего региона, но где воинственность и боевые действия, скажем так, дело нередкое, очень важно не показаться слабаком. Слабаком — это может быть вот в буквальном смысле по примитивным понятиям. Причем важно им не показаться как у своих союзников и партнеров, так и перед лицом своих врагов и тех, кто нейтралитет соблюдает. Если ты проявишь слабость, то тебя те, кто твоими врагами являются, осмелеют еще больше и будут переписывать красные линии, перерисовывать и разного рода уравнения. В данном случае исходят из того, что Израиль, если Израиль безнаказанно ликвидировал нам вот таких-то людей при таких обстоятельствах, если Израилю не ответить, не поставить его на место, я рассуждаю сейчас вместо иранцев, то почему бы Израилю еще не повторить это еще раз и еще раз или еще не поднять планку? Ну и друзья, и партнеры тоже могут ведь начать сомневаться в том, стоило ли на тебя полагаться и не бросишь ли ты их в тяжелую минуту и так далее, и так далее. То есть это очень и очень важный момент, элемент того, что было дипломатическое представительство и высокий чин уничтоженного, все это сложилось в одну картину, ну плюс аккумулировались еще и другие случаи подобного рода, когда Израиль пытался заставить Иран заплатить за все те действия, которые Иран предпринимает чужими руками, но чужими руками при этом используя собственные инструменты, собственное оружие, собственные знания, технологии, что считать это чужими было бы неверно. Не говоря уже об организации терактов за рубежом, где прямо руки иранцев везде очевидны. Так вот накопилось раз. Во-вторых, вот это вот элемент дипломатического представительства, который сработал, два. И, наконец, разного рода оценки Ирана. Тут я впадаю уже в догадки. То, что я до этого сказал, это достаточно очевидно, и можно как медицинский факт констатировать. Иран видит, что Израиль подвергается серьезнейшему давлению, в том числе со своих партнеров, со стороны партнеров из Соединенных Штатов. Есть по поводу войны в Газе и по поводу других моментов, что между ними и Соединенными Штатами достаточно значительные разногласия. И я думаю, что это придало иранцам уверенности в себе. Они решили, что в этих условиях Израилю будет сложнее отреагировать, Израилю будет легче согласиться с новыми правилами игры. В общем, Иран не выдержал публичных пощечин, а вернее даже публичного удара, такого чувствительного удара, переосмыслил то, как он подходит к процессу сдерживания, очень важному для него процессу. Видимо, оценил несколько иначе ситуацию вокруг Израиля, чем это было раньше. И по совокупности было принято соответствующее решение, которое нашей военной разведкой, скажем так, было прочитано с малой вероятностью.
Ну вот вы знаете, понятно, когда мы смотрим на то, что происходит на Ближнем Востоке из Украины, когда мы смотрим, да, на вот это обострение конфликта между Ираном, его прокси и Израилем, то вот, ну, для украинцев очевидно, что это должно означать некоторое сближение Украины и Израиля, в том смысле, что враг в некотором смысле общий. Понятно, что разные ситуации, разные обстоятельства, опять же, разные масштабы, но тем не менее. И вот тут, наверное, вопрос это более в политической плоскости. Есть ощущение, что власти Израиля Украина не нужна. Ну, в том смысле, что только мешает. Да, ну вот что произойдет от того, что выиграет Израиль, что выиграет Нетаньяху, если Зеленский, не знаю, прилетит в Тель-Авив, да, они встретятся, сфотографируются, о чем-то поговорят. Ну вот ничего, наверное, Израиль не выиграет. Я сейчас говорю, вот как может восприниматься эта логика. Действительно ли это так? Видите ли вы это таким образом? Я имею в виду, конечно же, ну вот если анализировать реакцию власти, правительства Израиля, действительно ли Украине нечего дать в военном плане Израилю?
Я думаю, что на самом деле тут есть несколько «но» и любопытных моментов. Во-первых, я думаю, что потихоньку кое-какие элементы сближения, причем на практическом уровне, а не на вербальном, и часто кулуарного расклада, имели место. И они имели место сначала большой, я бы сказал, взял за точку отсчёта и саму большую войну, и далее разного рода события, в том числе и поставки, начало поставок иранского вооружения в Россию очень... Это стало, ну я не скажу каким-то качественным скачком, но это вызвало у Израиля огромное беспокойство, и это привело к появлению очевидной общности определенных интересов. То есть я сейчас говорю не в терминах солидарности или что-то такого, а именно вот этого. Дальше был определенный сдвиг и 7 октября. И, кстати, тогда появлялись сообщения, что сообщения, которые, насколько я понимаю, все же не оказались истинными, что побоялись пригласить Зеленского, потому что считали, что это сильно разозлит Россию и приведет к тому, что Россия может что-то добавить иранцам в плане поставок. Насколько я понимаю, это все же оказалось не так. А далее уже были, то есть это были своего рода спекуляции, а далее уже, насколько я понимаю, было не до этого, потому что свои приоритеты. Но в целом я могу сказать следующее, что определенное сближение есть в плане солидарности и понимания тех, у кого оно было меньше. Я не могу говорить за всех. В этом есть, безусловно, есть прогресс. А далее есть речь идет о практике. Что может дать одна сторона и что может дать другая сторона. А практике, на самом деле, сильно много дать нельзя. Ни тем, ни другим. Хотя кое-какой обмен опытом, кое-какие интересные мелочи могут быть. И я думаю, что кое в чем они даже имеют место. Тем не менее, в Израиле важный момент для израильской внешней политики, несмотря на то, что очевидно, на какой стороне находится Россия и что из себя представляет, здесь ни у кого нет ни малейших сантиментов. Фактор того, что Россия может передать Ирану вещи, которые до сих пор не передавала и которые серьезно Израилю повредят, этот фактор по-прежнему действенен. То есть кое-что Россия передавала. Ну, например, истребители Су-35 проданы. Однако истребители — это неприятно, но для Израиля как раз гораздо менее важно. С 24 истребителями Су-35, если надо, справиться. Однако важно может быть что-то другое. Например, не дай бог, если Россия совершенно, что называется, идет с катушек, это передача ядерных технологий каких-то. Или, например, даже в худшем смысле, если мы говорим о военном уровне микро, это самые современные системы противовоздушной обороны, которые усложнят больше, чем самолеты, действия Израиля. То есть пока Россия не перешла окончательно красную черту, Израиль исходит из того, что и он должен определенные красные черты, я говорю, израильское руководство, я лишь иллюстрирую эту ситуацию, переходить. А вот если Россия перейдет, а за тем, что происходит, следят очень тщательно. Тут нет никаких сомнений, в том числе и за поставками, и в одну сторону, и в другую, то тогда, что называется, бояться будет нечего. Но суть, в общем-то, такая. Потихоньку процесс изближения Израиля с Украиной по ряду моментов и, скажем так, явного отдаления от России, впрочем, оно опять-таки, это не была какая-то близость реальная, они идут тут, очевидно, и за дипломатические, например, здесь заявления России, членов российского руководства и российских дипломатов, очень показательны в этом плане, и они очень четко простых граждан Израиля доносят, кто есть кто, чтобы, если у кого-то сомнения были, то они, услышав, что говорят россияне на разных сценах международных, эти сомнения отпадают.
Ну, мы понимаем, что тут стоит говорить в абсолютно практической плоскости, да, то есть, конечно, есть там солидарность, что-то там, не знаю, какие-то демократические ценности или либеральные и так далее, западные, все это понятно, но вот если говорить с практической стороны, то, возможно, тот самый Беньямин Нетаньяху рассматривает ну, вот эту ситуацию, что, как это, Украине Израиль нужен больше, чем Украина Израилю. Мы тоже это понимаем, у Израиля очень много интересного вооружения, которое вот сейчас нам недоступно, да, мы не можем его даже купить, тут не речь о том, чтобы нам его кто-то там передавал, дарил и так далее. И действительно, ну, может ли быть такая логика?
Тут дело не в том, что, Украине и Израиль нужен больше, чем Израиль Украине. В данную секунду идет война многоплановая, и у правительства все приоритеты упираются именно в войну. Как что-то может помочь в военном плане, и как лучше сманеврировать, в том числе под американским давлением и тому подобное. Здесь, что, если раньше можно было говорить о каких-то поставках оружия, каких-то излишков, то сегодня даже есть эта проблема, даже заказы осуществленные самыми важными западными клиентами, с их реализацией, потому что все должно работать на собственные нужды, где, возможно, просят отсрочек, где, возможно, что-то откладывают. То есть ситуация в данном случае очень сложная. И в первую и главную очередь она упирается, вот как я это вижу, приоритеты, чтобы не стало хуже. А стать хуже может, если главный противник Иран получит что-то, чего у него не было, и это что-то может Израилю помешать. И вот здесь прекрасно понимаешь, что если условная поставка Украине небольшого количества какого-то интересного оружия, а большое количество не могло быть поставлено даже до нынешней войны, сегодня же не штампуются интересные системы в больших количествах, плюс есть заказы, собственные нужды, то есть небольшие количества, которые для Украины бы не решили судьбу войны, естественно, хотя могли бы быть для России точечным, болезненным инструментом. Так вот, Израиль рассматривал ситуацию вот так, что наши небольшие поставки чего-либо не принесут особых дивидендов, то есть кроме морального удовлетворения, может, там небольшой прибыли, но зато если в ответ на это Россия перейдет некую красную черту, то ущерб может быть выше. То есть рассматривалось это так, причем как пример ущерба, я подчеркиваю, новые системы ПВО дальнобойные и ядерные технологии, это что называется вверх. И вот когда рассматривается в таком отношении, я сейчас не говорю, правильно ли это было или нет, я именно иллюстрирую ситуацию. Вот она по-прежнему не изменилась, хотя потихоньку изменяется, потому что партнерство между Россией и Ираном приняло стратегический характер. То есть это еще не неограниченное партнерство, но серьезное, вызывающее супер беспокойство в Израиле, за ним тщательно следят и думают, что можно сделать, как можно сделать, и в том числе, конечно же, это касается отношений с Украиной. Какие решения будут приняты, сложно судить, это очень деликатная тема, но, как я уже говорил, если на каком-то этапе окажется, что Россия перешла границы, то, как говорится, и бояться нечего. И наоборот, пока считают, что еще есть чего бояться, что граница она не перешла, проявляется такая стратегическая осторожность.
Ну да, тут интересно, что с одной стороны Украина сдерживает Россию, но вот если анализировать, да, вот то сообщение, которое Washington Post опубликовали о том, что якобы Россия там готовится передать Ирану истребители и средства ПВО, сразу думаешь, куда она их будет передавать, когда им нужно прикрывать свои территории, у них столько проблем на аэродромах и так далее. И понимаем, что, конечно же, Израиль ограничивает Иран, ну потому что вот те ракеты, которые полетели по Израилю, это те ракеты, которые не прилетели по Украине. Да, ну,
безусловно. Это, кстати, важный момент. Не только что те ракеты, которые полетели и которые, вероятно, полетят даже завтра. Иран, ощущая возможность большой войны, тоже, как, кстати, Израиль сегодня не может продавать оружие, за редким исключением, Иран тоже может себя ограничить во всем том, что касается экспорта вооружений, которые нужны ему будут здесь или сейчас, или нужны будут в ближайшее время. Таковы вот цепочки зависимости разных стран, разных территорий и разных уголков земного шара, когда мы рассматриваем ситуацию через призму военных конфликтов.
Давид, спасибо вам большое за вашу аналітику. Хочу нагадати нашій аудиторії, що з нами на зв'язку був військовий глядач Давид Шарп. А що ж, зараз у нас будуть новини. Після новин повернусь до цієї студії.